Переходя к сегодняшней теме, мы видим сегодня знаки, внешние знаки, которые говорят о том, что сегодня время, сегодня день воскресный, когда мы вспоминаем страдания Господа и участвуем в той заповеди, которую Он для нас установил. И тема моей проповеди сегодня называется так. Может жертва Христа быть напрасной? Может ли жертва Христа быть напрасной? Для начала хочу привести небольшой пример. Я уверен, что многие из вас его слышали, просто чтобы он нас ввел немножко в эту тему. Однажды человек шел по берегу океана и увидел маленького мальчика, который что-то кидал в море. Когда он подошел ближе к берегу, то увидел, что мальчик берет морские звезды, которых было очень-очень много на берегу, и кидает их в море. Этот взрослый человек подошел к нему и говорит: «А что ты делаешь? Зачем бросаешь эти морские звезды в море или в океан?» Он ответил: «Если эти звезды останутся до завтрашнего утра, то они все погибнут». И человек говорит: «Ну это же глупо. Ты посмотри, сколько звезд на берегу. Их просто тысячи. Ты не сможешь спасти все». На что мальчик взял одну звезду, посмотрел на взрослого мужчину: «Может, я не спасу тысячи, но вот эту одну спасу», и бросил ее в море. Давайте прочитаем теперь текст Священного Писания. Это текст, записанный в Евангелии от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава. С 23 стиха по 31. Евангелие от Луки, 23 глава, с 23 стиха по 31. «Но они, народ, продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им посаженного за возмущение убийства в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то захватившего некого Симона Кирьянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делает, то сухим что будет?» Вот один из эпизодов жизни Иисуса, последние часы, когда он идет уже на Голгофу, и вот именно евангелист Лука особенно отмечает вот эту встречу Иисуса, можно сказать, последние минуты его жизни с женщинами, которые были в этой толпе, оплакивают его. И меня этот эпизод очень сильно заставил задуматься. Вот по логике вещей, вспомните Иисуса, когда он пророчествовал о том, что с ним все это будет. Он говорил, что да, меня возьмут в Иерусалиме, да, меня распнут, да, меня убьют, но потом я в третий день воскресну. И мне вот непонятно, почему вдруг вот в этом эпизоде, когда он идет на казнь, женщины, подходя к нему, начинают рыдать о нем, сожалеть о том, что с ним происходит. Вдруг он не говорит, он не утешает их, он не говорит: «Все в порядке, должно всему быть. Вспомните, что я говорил, я же предупреждал вас, я потом воскресну». То есть, мне кажется, вот эти слова были наиболее уместны, чтобы утешить тех женщин, которые плачут об Иисусе. Но нет, он напротив говорит им: «Плачьте, только не о нем, а о себе, о своих детях». В чем причина, почему он меняет фокус себя и переносит фокус на людей и говорит: плачьте. Женщины, плачьте, но не обо мне. Плачьте о себе и о своих детях. Что он знает? Почему? Что он знает такого, о чем они не догадываются? Знаете, если вот разобрать дальше, как вот Иисус продолжает свою речь, то он говорит, что приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, сосцы не питавшие. Вот это вообще очень, очень жесткие слова. В еврейской традиции, где бесплодие, где женщина, которая не имеет детей, это проклятие великое, это наказание от Бога. Как это так? Значит, Господь прогневался на эту семью или на эту женщину, раз у нее нет детей. Вспомните, да, героев и ту же Сару, жену Захарии. Когда все они торжествовали, что Господь снял поношение, снял это проклятие, когда у них рождались дети. И вдруг тут Иисус говорит, что будут блаженны, будут счастливы те женщины, которые не будут иметь детей. Это что же должно такое произойти? Знаете, некоторые толкователи относят эти слова к будущему времени, к пророчеству последних дней. Некоторые говорят, что здесь Иисус напоминает и говорит о грядущей иудейской войне, когда римляне, римское войско захватило Иерусалим, разрушило его, и было очень много кровопролития. В любом случае, в этой беседе мы видим, что Иисус видит будущее. Видит, что ждет этих женщин. Видит, что ждет детей этих женщин. Он видит, что ждет других женщин, которых, возможно, нет в этой толпе. Он видит, что ждет мужчин, которые находятся в окружении его. И он видит тех мужчин, которых тут тоже нет. Христос видел тех, кто никогда не поймет его жертвы. Кто будет пренебрегать тем спасением, которое он приобрел для каждого из живущих на земле. Знаете, завтра у нас очень особое торжество. Кто еще не знает, Андрей Чкалин решил жениться. А Женя, бывшая Гусева, да, решила выйти за него замуж. И завтра будет большое торжество, будет бракосочетание. У них очень много забот. Вчера я с ним ездил в магазин. Много забот по приготовлению. Здесь будут приготовления. И они ждут очень много гостей. Как мне доложили, примерно 130 человек. И вы просто представьте такой момент, что завтра здесь накрыты столы, все ждут жениха и невесты. Они приходят, и они смотрят в зал, и вместо 130 человек сидит в зале 20. Как такое может быть? Я думаю, они расстроятся. Так что, кого пригласили, пожалуйста, приходите. Знаете, эту мысль выразил один неизвестный автор в одном псалме. Мы его очень и очень редко поем. Я раз за два, наверное, слышал, когда мы его поем. «Во границе стоишь ты в терновом венце». Туго спереди связаны руки, сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но не телом скорбишь ты, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна. Страшный час для тебя несравненно больней, знать, что жертва для многих напрасна. Друзья, Иисус там на Голгофе приобрел приглашение для всех, кто жил, кто живет сейчас и кто будет жить. Места на небесном брачном пире хватит для каждого. И очень печально, что кто-то от этого приглашения отказывается. Друзья, знал об этом Иисус? Знал, что кто-то от него откажется? Знал и все равно пошел на крест. Знал ли Иисус, что люди будут по-прежнему убивать друг друга, завидовать, воровать, вести безнравственный образ жизни? Конечно же, это он знал. И все равно пошел на крест. Знал ли Иисус, что те, кто носят образ Божий, будут проклинать и хулить его отца? Знал. И все равно пошел на крест. И я задаю вопрос, почему? Потому что там, в Гефсиманском саду, история человечества могла закончиться. И закончится без Голгофы. Друзья, я думаю, чтобы я и ты сегодня здесь были. И через участие в заповеди засвидетельствовали, что жертва Иисуса не была напрасной. Именно поэтому Иисус пошел на крест. Друзья, несмотря на то, что Писание говорит, что весь мир лежит во зле, сегодня, воскресный день, миллионы, миллиарды христиан по всей земле прославляют имя Господа и Спасителя своего Иисуса Христа. И сейчас, когда ты и я, здесь, сидящие в зале, если мы считаем себя в числе приглашенных на этот небесный пир, считаем себя спасенными, нам нужно уяснить две вещи. Первое, чтобы для нас жертва Христа не стала напрасной. И второе, чтобы мы пригласили тех, кто еще не знает о том, что у них место в небесной обители. По первому пункту нас предупреждает псалмопевец Асав. У него есть замечательный 72-й псалом. Я хочу, чтобы мы его прочитали полностью. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страдания от смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как народ, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог. И есть ли видение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно я очищал сердце мое и мывал невинности руки мои, я и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Друзья, однажды мы приняли жертву спасения. Получили это спасение. И порой смотрим на этот мир, как он живет. Нам то нельзя, это нельзя. И мы иногда задаем себе вопрос, а не напрасно ли вообще? Не напрасно ли я стал христианином? И Дух Святой через Писание нас предупреждает о том, что эти мысли были не только у нас. И продолжаем читать 15 стих. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я и виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их, так, на скользких путях поставил ты их, и не извергаешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждению, как, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был пред тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? и с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя, и сердце мое, Бог твердыня, сердце моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Друзья, я очень хочу, чтобы жертва Иисуса Христа не была напрасна для нас. Для тех, кто вкусил, как говорит Писание, глаголы вечной жизни, которые убедились, как благ Господь, чтобы мы не позавидовали богатым, не позавидовали людям мира сего, как они живут, как они благоденствуют, чтобы мы не подумали, не допустили мысль, а не напрасно ли я прихожу сюда, не напрасно ли я пою тут песни, не напрасно ли я слушаю эти проповеди. Друзья, не напрасно. Чтобы мы сегодня здесь были, каждый из нас, Иисус пошел на крест. И второй момент, о котором я говорил, чтобы мы приглашали тех, кто еще не в числе спасенных. Здесь бы я хотел обратить внимание на апостола Павла. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, 19-22 стихи. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 9 глава, с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобресть иудеев. Для подзаконных был, как подзаконы, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был как немощным, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, всех? Некоторых. Друзья, давайте будем честными. Мы не спасем всю Москву. Я не знаю, насколько верный источник, ну, в интернете, я нашел, что каждые 4 минуты из жителей Москвы умирает один человек. Простая математика говорит о том, что каждый день умирает 360 человек. Сегодня 360 человек умрут. Умрут завтра. И, наверное, большинство из них умрут, не зная Христа, и пойдут в ад. Стоит ли отчаиваться? Стоит ли опускать руки? Ведь Иисус знал и об этом, и все равно пошел на крест. Я думаю, нам, может быть, стоит вспомнить того мальчика, который спасал морские звезды. И сделать, чтобы жизнь, чтобы смерть, жизнь и смерть Иисуса Христа не была напрасной еще для многих. Знаете, я хочу закончить проповедь тоже словами одного гимна. Очень он мне нравится. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться? Стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Аминь. Аминь.